Глава 7. Точка сборки. После моей схватки с союзником Дон Хуан на несколько месяцев прервал объяснение искусства овладения осознанием. Однако наступил день, когда он снова к нему вернулся. Толчком к этому послужило одно весьма странное событие. Дон Хуан находился в своем доме в Северной Мексике. Был вечер. Я только что приехал. Дон Хуан тут же перевел меня в состояние повышенного осознания. Я мгновенно вспомнил, что в Сонору Дон Хуан возвращался каждый раз, когда ему требовалось восстановить силы. Когда-то он объяснял мне, что на Нагвале лежит громаднейшая ответственность, поэтому у каждого Нагваля должно быть особое место в физическом мире. Место уединения, где определенным образом концентрируются и сливаются потоки энергии. Для Дона Хуана таким местом была Сонорская пустыня. Войдя в состояние повышенного осознания, я заметил еще одного человека. Тот прятался в полумраке внутри дома. Я спросил Дона Хуана, «Здесь ли Хинара?» Дон Хуан ответил, что он один, а тот, кого я заметил в доме, не человек, а один из его союзников, который сторожит дом. Затем Дон Хуан сделал довольно странное движение. Лицо его исказило гримаса то ли удивления, то ли испуга, и в тот же миг на пороге комнаты, в которой мы сидели, возникла жуткая человеческая фигура. Появление этого необычного человека напугало меня до такой степени, что у меня закружилась голова, и прежде чем я успел оправиться от потрясения, человек бросился ко мне и с леденящей кровь свирепостью схватил меня за руки. Меня встряхнуло, словно по телу пробежал электрический разряд. Я онемел от неодолимого ужаса. Дон Хуан улыбался. Я мычал и стонал, пытаясь выдавить из себя крик о помощи. Меня трясло все сильнее. Странный человек еще больше сжал мои руки и попытался свалить меня на пол. Дон Хуан очень спокойно велел мне собраться и не бороться со страхом, а следовать в его потоке. «Бойся, не устрашаясь», — сказал он. После этого Дон Хуан подошел ко мне вплотную и, не вмешиваясь в борьбу, прошептал прямо мне в ухо, что я должен максимально сосредоточиться на серединной точке тела. Когда-то, за несколько лет до этого, я по настоянию Дона Хуана тщательно, с точностью до миллиметра, обмерил свое тело и абсолютно точно определил местоположение его серединной точки как по длине, так и по ширине. Каждый раз он говорил, что эта точка — истинный центр всей энергии каждого из нас. Как только я сосредоточился на этой точке, человек меня отпустил. Тут до меня вдруг дошло, что это вовсе не человек, а лишь человекообразная форма. В тот момент, когда я перестал видеть в этой форме человека, союзник превратился в бесформенный ком мутноватого света. Он двинулся прочь, я последовал за ним. Какая-то мощная сила заставляла меня идти вслед за этим мутноватым светом. Остановил меня Дон Хуан. Он аккуратно вывел меня на крыльцо и там усадил на ящик, которым пользовался вместо табуретки. Происшествие взволновало меня, но еще больше я был взволнован тем, насколько быстро и окончательно растаял сковывавший меня страх. Я сообщил об этом Дону Хуану. Дон Хуан сказал, что в столь неуловимом изменении состояния нет ничего странного. Страх не может существовать после того, как свечение сознания переходит в своем движении по кокону человека определенный порог. И Дон Хуан начал свой рассказ. Сначала он кратко напомнил мне истины, о которых рассказывал ранее. Не существует никакого мира материальных объектов. Есть лишь вселенная энергетических полей, которые видящие называют эманациями орла. Человеческие существа образованы эманациями орла и являются, по сути, светящимися пузырями энергии. Каждый из нас покрыт энергетической оболочкой, имеющей форму кокона. внутри кокона заключена небольшая часть эманаций, составляющих Вселенную. Осознание возникает вследствие постоянного давления эманаций, находящихся вне кокона и именуемых большими, на эманации, находящиеся внутри кокона. Восприятие является следствием осознания и возникает, когда внутренние эманации наслаиваются на соответствующие им большие. «Следующая истина состоит в том, — продолжал Дон Хуан, — что восприятие возможно благодаря точке сборки, особому образованию, функция которого заключается в подборе внутренних и внешних эманаций, подлежащих настройке. Конкретный вариант настройки, который мы воспринимаем как мир, является результатом того, в каком месте кокона находится точка сборки в данный момент. Дон Хуан повторил это несколько раз, чтобы дать мне время разобраться. Потом я заметил, что для проработки истин об осознании мне требуется энергия. Я уже отмечал, — продолжал он, — что, имея дело с мелкими тиранами, видящий учится выполнять некоторый очень сложный маневр. Так вот, этот маневр заключается в перемещении точки сборки. Сегодня ты смог восприять союзника. Это значит, что тебе удалось сдвинуть точку сборки с ее обычного места. Другими словами, твое свечение сознания перешло определенный порог и заодно стерло страх. Все это смогло произойти только потому, что у тебя оказалось достаточно свободной энергии. Ночью, после возвращения с прогулки по окружавшим дом горам, во время которой Дон Хуан работал с моим правосторонним осознанием, он снова перевел меня в состояние повышенного осознания и продолжил свой рассказ. Он сказал, что прежде чем начать разговор о природе точки сборки, необходимо остановиться на первом внимании. Занимаясь исследованием незамеченных древними оттенков функционирования первого внимания и пытаясь объяснить их другим, новые видящие разработали порядок, в котором следует располагать истиной об осознании. Дон Хуан заверил меня, что далеко не каждый видящий склонен к объяснениям. Например, его бенефактор Нагваль Хулиан вообще не уделял внимания такой мелочи, как объяснение. Но Дону Хуану повезло. Он был знаком с бенефактором своего бенефактора, Нагвалем Элиасом. А тот считал объяснение довольно важной частью процесса обучения. В итоге к пониманию и проработке истин об осознании Дон Хуан пришел в результате синтеза обстоятельных объяснений Нагваля Элиаса, обрывочных сведений, которые давал ему Нагваль Хулиан, и собственного видения. Затем Дон Хуан объяснил, что сфокусировать воспринимаемый нами обычный мир первое внимание может, лишь выделив и усилив определенные эманации, выбранные из узкой полосы эманации, в которой находится человеческое сознание. Незадействованные при этом эманации никуда не исчезают. Они остаются в пределах нашей досягаемости, но как бы дремлют. Поэтому мы так ничего и не узнаем о них до конца жизни. Выделенные и усиленные эманации видящие называют правосторонним или нормальным осознанием, туналем, этим миром, известным, первым вниманием. Обычный человек называет это реальностью, рациональностью, здравым смыслом. Выделенные эманации составляют значительную часть полосы человеческого осознания, но лишь малую талику всего спектра эманаций, присутствующих внутри кокона человека. Незадействованные эманации, относящиеся к человеческой полосе, это что-то вроде преддверия к неизвестному. Собственно же неизвестное составлено множеством эманаций, которые к человеческой полосе не относятся и выделению никогда не подвергаются. Их видящие называют левосторонним осознанием, нагвалем, другим миром, неизвестным, вторым вниманием. Процесс выделения и усиления определенных эманаций был открыт древними видящими, продолжал Дон Хуан. И они же стали его использовать. Они поняли, что Нагваль, мужчина или женщина, обладая дополнительной силой, способен сдвигать выделяющий фактор с обычных эманаций на соседние с ними. Это действие известно как удар Нагваля. Дон Хуан рассказал, что древние видящие применяли этот сдвиг на практике для того, чтобы держать в повиновении своих учеников. С помощью удара Нагваля талтеки изменяли состояние сознания учеников, делая его исключительно ярким и впечатляющим. Осознание ученика при этом повышалось, но сам человек становился покорным до беспомощности. Находясь в таком состоянии, ученики осваивали порочные техники, превращавшие их в зловещие существа, точное подобие их учителей. Новые видящие тоже пользуются ударом Нагваля, но не для достижения низменных целей, а для того, чтобы вести учеников к познанию человеческих возможностей. Дон Хуан объяснил, что удар Нагваля следует наносить точно по точке сборки, положение которое у разных людей слегка различно. Кроме того, удар должен наноситься Нагвалем видящим. В этом смысле одинаково бесполезно обладать силой Нагваля, но не видеть, и видеть, но не обладать силой Нагваля. И в том и в другом случае результатом будет самый обыкновенный удар. Простой видящий может колотить по нужному месту до бесконечности, но сдвинуть уровень осознания ему не удастся. А Нагваль, который не видит, не сможет попасть туда, куда нужно. Древние видящие также обнаружили, что точка сборки находится не в физическом теле, а в светящейся оболочке, в самом коконе. Нагваль определяет ее положение по особенно яркой светимости и не бьет по ней, а скорее толкает. От толчка в поверхности кокона образуется впадина. При этом ученик испытывает такое ощущение, словно ударом по правой лопатке у него из легких напрочь вышибли весь воздух. «Впадины бывают разных типов, да?» — поинтересовался я. «Только двух», — ответил Дон Хуан. «Это вогнутость и щель. Вогнутость — временное образование, и, соответственно, она дает временный сдвиг уровня осознания. Трещина же — очень глубокое и устойчивое образование, изменяющее форму кокона и вызывающее устойчивый сдвиг. Обычно отвердевший от самопоглощенности кокон вообще не поддается удару Нагваля. Однако в некоторых случаях человеческий кокон очень податлив, и даже небольшое усилие образует в нем чашеобразную впадину. Размер впадины может колебаться от крохотного уплощения поверхности до углубления, занимающего треть всего объема кокона. Может также образоваться и щель, которая пересекает весь кокон поперек или вдоль. Вид она имеет такой, словно кокон как бы свернулся внутрь себя. Некоторые светящиеся оболочки после удара практически мгновенно приобретают исходную форму. На других впадина может сохраняться в течение нескольких часов или даже дней. Но все равно они сами по себе возвращаются в исходное состояние. Есть и такие, на которых деформация фиксируется. Для приведения их в исходное состояние требуется еще один удар Нагваля по краю углубления. Лишь очень-очень немногие коконы никогда и ни при каких обстоятельствах не приобретают снова форму светящегося яйца, каких бы ударов Нагваля по ним ни наносили. После первого удара они изменяют форму раз и навсегда. Далее Дун Хуан рассказал, что углубление на коконе действует на первое внимание, смещая свечение сознания. Впадина давит на эманации внутри светящейся оболочки. Видящий может видеть, как полоса первого внимания сдвигается под действием силы этого давления. Эманации орла внутри кокона смещаются, вследствие чего свечение сознания переходит на ранее незадействованные эманации, принадлежащие тем областям, которые недоступны первому вниманию в его обычном состоянии. Я спросил, видно ли свечение сознания только на поверхности кокона. Дон Хуан ответил не сразу. Казалось, он погрузился в размышления. Прежде чем он дал ответ, прошло, наверное, минут 10. Он сказал, что обычно свечение осознания видно на поверхности коконов живых существ. Однако, после того, как человек развивает внимание, светимость его осознания приобретает глубину. Другими словами, свечение осознания как бы передается довольно большому количеству эманаций внутри кокона. «Манипулируя сознанием, древние видящие знали, что делают», — продолжал Дон Хуан. «Они отдавали себе отчет в том, что, создавая в поверхности кокона углубление, можно заставить свечение сознания, уже достигшее некоторых эманаций внутри кокона, распространиться на соседние эманации». «Ты говоришь так, словно речь идет о физических телах», — сказал я. «Но как может образоваться впадина в чем-то, что является просто светимостью?» «Дело в том, что каким-то непостижимым образом одна светимость создает впадину в другой», — ответил он. «Ты не можешь отрешиться от рассудочной инвентаризации. Но разум не способен рассматривать человека как энергию. Разум имеет дело с инструментами, создающими энергию. Однако никогда всерьез не задумывается над тем, что мы нечто большее, чем инструменты. Мы — организмы, производящие энергию. Мы — пузыри энергии. Разве есть что-то противоестественное в том, что один пузырь энергии делает впадину в другом? Свечение, образованное в осознании вогнутостью кокона, можно с полным правом назвать временно повышенным вниманием. Ведь эманации, которые оно выделяет и усиливает, расположены настолько близко к повседневно используемым эманациям, что само по себе внимание изменяется в минимальной степени. В то же время наблюдается значительное усиление способности понимать и сосредоточиваться, равно как, впрочем, и способности забывать. Я бы даже сказал, что способность забывать усиливается заметнее всех прочих. Видящие очень точно знали, как можно использовать такое изменение качества внимания. Они видели, что после удара на Агвале резко увеличивается яркость только тех эманаций, которые расположены в непосредственной близости от задействованных в повседневной жизни. Более удаленные остаются нетронутыми. Это означает, что, находясь в состоянии повышенного осознания, человеческое существо способно действовать так же, как действует в повседневной жизни. Однако это состояние длится лишь до тех пор, пока на коконе сохраняется впадина. Стоит ей выправиться, как весь почерпнутый опыт мгновенно забывается. Отсюда необходимость наличия нагваля женщины или мужчины. «Но почему получается так, что человек все забывает?» — спросил я. «Потому что эманации, дающие особую четкость восприятия и ясность сознания, остаются выделенными и усиленными только пока воин пребывает в состоянии повышенного осознания», — ответил Дон Хуан. «А без их усиления любые ощущения, которые испытал воин, и любые картины, которые он созерцал, тают без следа». Поэтому одна из задач, которую новые видящие ставят перед своими учениками – вспомнить. Для этого ученик должен самостоятельно добиться выделения и усиления соответствующих эманаций, тех, которые были задействованы в состоянии повышенного осознания. Дон Хуан напомнил, как Хинару неоднократно советовал мне научиться писать не карандашом, а кончиком пальца – чтобы не скапливались груды заметок. На самом же деле Хинару имел в виду, что мне следует фиксировать наши беседы и мои впечатления в памяти, пользуясь для этого незадействованными ранее эманациями. Со временем я мог бы все вспомнить, самостоятельно отбирая и усиливая эти эманации. Затем Дон Хуан рассказал мне, что состояние повышенного осознания видно не только как углубление свечения внутрь яйцеобразного человеческого кокона. Поверхностная светимость тоже усиливается. Хотя, конечно, с яркостью свечения, образованного полным осознанием, это усиление не идет ни в какое сравнение. В случае полного осознания вспыхивает сразу все светящееся яйцо целиком. Этот взрыв света обладает такой силой, что оболочка яйца рассеивается, и внутренние эманации распространяются повсюду. Они простираются за любые мыслимые пределы, охватывая обширные пространства. Но это происходит в каких-то особых случаях? Конечно. Это может произойти только с видящим. Никакой другой человек, да и вообще никакое другое живое существо никогда так не вспыхнет. Зато видящий, целенаправленно достигший состояния абсолютного осознания, зрелище высшей степени достойное созерцания. В этот момент он сгорает в огне, возникающем изнутри. Да, изнутри приходит огонь и пожирает его. И тогда видящий, достигший полного осознания, сливается с большими эманациями и скрывается в вечности. Мы провели в Сонуре еще несколько дней, после чего я отвез Дона Хуана в южную часть Мексики, где обычно жил он и воины его команды. Следующий после нашего приезда день выдался жарким и душным. Я чувствовал лень и какое-то раздражение. Несколько послеполуденных часов были самым неприятным временем в этом городке. Он весь словно замирал, разморенный зноем. Мы с Доном Хуаном сидели в удобных креслах в большой комнате. Я сказал, что жизнь в мексиканской провинции не производит на меня благоприятного впечатления. Безмолвие этого городка оказалось мне гнетущим и даже зловещим. Единственным звуком, который я здесь слышал, были далекие вопли детей, причем я никогда не мог определить, играют они или орут от боли. «Находясь в этом городке, ты всегда пребываешь в состоянии повышенного осознания», — объяснил Дон Хуан, — «а это совсем другое дело. Но в любом случае тебе необходимо привыкнуть к жизни в подобном городке. Когда-нибудь тебе придется в таком поселиться». «Почему мне придется это сделать?» «Я уже говорил, новые видящие стремятся к свободе, а свобода подразумевает множество опустошающих вещей, и среди них постоянный поиск перемен. Ты склонен жить так, как живешь. Ты стимулируешь разум, снова и снова просматривая свой инвентарный перечень, сравнивая его с перечнями своих друзей и знакомых. Эти манипуляции оставляют тебе крайне мало времени на исследование самого себя и своей судьбы. Но когда-нибудь тебе придется все это бросить. Точно так же, как если бы всем, что тебе известно, был лишь мертвый покой этого городка, тебе пришлось бы отправиться на поиски другой стороны медали». «Так ты этим здесь занимаешься, Дон Хуан?» «В нашем случае дело обстоит несколько иначе, ведь мы уже находимся в конце пути, мы больше не ищем ничего. И то, что мы делаем здесь, может понять только воин. Ничем не занимаясь, мы просто переходим из одного дня в другой. Мы ждем. Я никогда не устану это повторять. Мы знаем, что мы ждем». И мы знаем, чего мы ждем. Свобода. Вот то, чего мы ждем. «А теперь, когда ты все знаешь», — с ухмылкой добавил он, — «давай-ка вернемся к разговору об осознании. Обычно, если мы беседовали в большой комнате, нас никто не прерывал, и Дон Хуан сам решал, когда закончить разговор. Но в этот раз в дверь вежливо постучали. Вошел Хинара. Он сел в кресло. Я не виделся с ним с того самого дня, когда мы в спешке покинули его дом. На радостях я обнял его. «Хинаро намерен кое о чем тебе рассказать», — сообщил Дон Хуан. «Я уже говорил тебе, он мастер осознания. А сейчас я могу тебе объяснить, что это значит. Хинаро умеет сдвигать точку сборки вглубь светящегося яйца после того, как она была выбита со своего исходного места ударом на гвале. Он уже много раз сдвигал твою точку сборки после того, как ты входил в состояние повышенного осознания. А в тот день, когда мы были на плоском камне, он заставил ее уйти чрезвычайно глубоко в левостороннюю часть светимости осознания, настолько глубоко, что это было по-настоящему опасно. Дон Хуан замолчал, как бы собираясь передать эстафету Хинара. Кивком головы он дал ему сигнал «начинать». Хинаро встал и подошел ко мне вплотную. «Пламя — очень важная вещь», — мягко произнес он. «Помнишь, когда-то я заставлял тебя смотреть на отражение солнца в куске кварца, когда мы сидели на большом плоском камне?» Я вспомнил.